Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В недавних сообщениях о подписании «Время акта» о передаче России архитектурного комплекса «Подворье Русской Православной Церкви» в городе Бари несколько раз мелькнуло осторожное упоминание имени князя Николая Давидовича Живахова. Сообщалось, что он в 1910 году совершил паломническое путешествие в итальянский город Бари, где покоятся мощи святителя Мирликийских Николая Чудотворца, и, будучи обескураженным противоречием между степенью почитания Николы Угодника в России и неорганизованностью русского паломничества в Бари, предложил соорудить там православный храм имени святого Николая, так и сказано, я цитирую агентство «Русская линия», и при нем странноприимный дом для русских паломников. Далее сообщалось об участии Живахова в приобретении земельного участка для этого строительства в Бари и сборе средств на него. В других сообщениях говорилось, что в 1937 году князь Николай Живахов, представлявший русское эмигрантское палестинское общество, продал властям Бари русскую церковную недвижимость из-за отсутствия средств для поддержания церкви в надлежащем состоянии. Напомню, в состав комплекса общей площадью 8000 квадратных метров входят в Бари странноприимный дом и храм святителя Николая. Это итальянская собственность, которая по недавно подписанному в Кремле заявлению о намерениях будет передана представителям российских властей, а те, в свою очередь, передадут это Московской патриархии. А про Живахова это все. Хотя его роль и имя в истории России предреволюционного времени и в прошлом так называемой зарубежной России, то есть русских эмигрантов, да и в истории создания и последующей продажи русского подворья в Баре, куда более значительно и драматично. А духовное наследие князя Живахова, включающее в себя не только языческие верования в мировую закулису и доносительство, но и коллаборационизм и антисемитизм, остается востребованным и сегодня. Именно поэтому мы решили посвятить ему сегодняшнюю передачу. Ранние этапы биографии князя Николая Живахова довольно полно представлены на русскоязычных сайтах. Да и в эмигрантской литературе о нем немало написано.
Живахов Николай Давыдович родился в 1876 году, князь, камер-юнкер, помощник статс-секретаря Государственного совета, с сентября 1916 года товарищ обер-прокурора Синода при обер-прокуроре Николае Павловиче Раеве.
Замечу попутно, что уже находясь в эмиграции, Живахов в своих обращениях к иностранным властям сильно завышал свой государственный чин в Российской империи, именуя себя не помощником статс-секретаря, а государственным секретарем. Не вдаваясь в тонкости императорского манифеста о Государственном совете, скажу только, что между двумя этими должностями дистанция огромного размера. Уже находясь в эмиграции, отец Георгий Шавельский, бывший протопресвитер армии и флота, участвовавший в работе Святейшего Синода, вспоминал, как Живахов, я цитирую, «метил попасть из третьестепенных чиновников в канцелярии Государственного совета в обер-прокуроры Святейшего Синода».
Из всех прав, которыми этот маленький князек желал воспользоваться для создания быстрой карьеры, несомненным, кажется, было одно. Он приходился родственником по боковой линии святому Исаафу Белгородскому. Все прочие его права и достоинства подлежали большому сомнению. Князек он был захудалый, университетский диплом не совсем гармонировал с его общим развитием, деловитостью он совсем не отличался.
Мне кажется, бесспорно значительный вклад князя Живахова в создание в Баре русского подворья ставит под сомнение утверждение отца Георгия об отсутствии у князя деловитости. Но эта несправедливость оценки понятна. Живахова в эмиграции недолюбливали многие, ставя ему в вину карьеризм в России, спекуляцию на религиозных чувствах императрицы, связь с Распутиным и прочие грехи. А митрополит Антоний Храповицкий даже прямо обвинял Живахова в воровстве. Но вообще, как справедливо отмечает современный российский биограф Живахова, сведения о зарубежной жизни князя крайне скудны. Объясняется это отчасти тем, что он мало с кем из соотечественников в эмиграции общался. Многие его, как я уже сказал, презирали, и число таких после продажи подворья в Баре возросло. А Живахов платил им тем же, объявляя большинство заметных фигур в эмиграции либо евреями, что по его понятиям было хуже некуда, либо масонами, либо теми, кто находится под влиянием первых или вторых. Дело в том, что его любимой книгой, он считал ее пророческой, была фальшивка «Протоколы сионских мудрецов». Он гордился личным знакомством с публикатором протоколов Нилусом, сочинил и опубликовал его жизнеописание. Одним из немногих, с кем в эмиграции общался князь, был Людвиг Мюллер фон Хаузен, чей перевод протоколов на немецкий к приходу Гитлера к власти выдержал 33 издания и, по словам одного из исследователей, оказался второй после Библии читаемой книгой в Германии того времени. Да и сам Живахов, по оценке римского историка профессора Чезаре де Микелиса, стал главным пропагандистом протоколов в Италии. И именно о малоизвестном итальянском периоде жизни и деятельности князя Николая Давидовича Живахова и пойдет сейчас речь. У меня сложилось впечатление, говорю я по телефону исследователю русско-итальянских культурных связей Владимиру Кейдану, что, оказавшись в эмиграции сначала в Болгарии, затем в Италии, несмотря на резкое изменение жизненных условий, князь Николай Живахов сохранил свои прежние убеждения.
Да, конечно. И более того, его убеждения окончательно отлились в нацистскую идеологию, попросту говоря. Во всех переменах в России, трагические изменения истории России, он обвинил просто-напросто евреев и поставил во главу своей позиции просто борьбу с жидомасонским заговором. У него были большие связи в Риме, причем именно в самых, как мы сейчас называем, силовых министерствах. Он переписывался с министрами внутренних дел и с директором разведки итальянской фашистского периода по фамилии Боккини, а также с сенатором Альберто Сольми, который и рекомендовал его как правительственного советника времен Муссолини. И вот по этому поводу он в начале войны, через месяц после нападения Германии и Италии на Советский Союз, посылает памятную записку, сопровождаемую запиской от сенатора Сольми, в которой он дает советы о реконструкции или перестройке России после победы нацистско-фашистских сил.
По моей просьбе Владимир Кейдан перевел для нашей передачи этот документ.
Памятная записка. Баре, 25 июля 1941 года, 19-й год фашистской эры. После победы над большевизмом будут, безусловно, учреждены верховные комиссариаты держав оси на оккупированной советской территории. Эти органы власти обязательно должны будут искать поддержку у русских людей, и такую поддержку может оказать только русская эмиграция.
Отмечу, что вообще-то к нелюбящей его эмиграции Николай Давидович относился куда хуже. Но тут приходилось лукавить, ведь он избрал для себя амплуа ее русской эмиграции авангарда, не одиночки, а первого из лучших, которому есть что возглавить.
Нельзя недооценивать значение этой эмиграции. История наглядно демонстрирует, что эмигранты всегда осуществляют значимую деятельность и всегда играли большую роль в странах, освобожденных от иго-деспотии. Это правило более всего применимо к современной русской эмиграции. Она не является узкой группировкой, относящейся к какому-либо одному политическому движению. Напротив, она количественно и качественно представляет все общественные классы русского народа. Это настоящая и значимая часть русского народа как такового. Положение и деятельность эмиграции в жизни будущей России будут еще более значимыми по причине абсолютной невозможности для подданных Сталина, искусственно изолированных от всего мира, развернуть какую-либо политическую деятельность, созвучную целям стран оси и служащую обновлению жизни России. Они не могут понять значение событий и политических движений, которые развернулись и окрепли за последние десятилетия. Такая невозможность предопределена стремлением большевизма к господству и направленностью на это в политическом смысле. Но, кроме того, ситуация была отягощена постоянной заботой советского гражданина о добывании хлеба насущного для себя и своей семьи, заботой первостепенной и всепоглощающей, исключающей всякую иную деятельность. Проблема самосохранения стала настолько преобладающей для русских, оставшихся на родине, что лишает их времени и какой-либо возможности использовать его для того, чтобы заниматься культурным образованием и, прежде всего, политическим. Вся так называемая политическая работа, развернутая в эти годы в СССР, имела лишь отрицательный смысл, хотя и немаловажный – ненависть к угнетателям народа, к паразитирующим на нем Коминтерну и евреям. Но ничего конструктивного. Эта политическая необразованность придаст таким образом еще большее влияние эмиграции после освобождения России армиями стран оси.
В русском народе князь Живахов разочаровался давно, когда осознал его скептическое отношение к своей любимой книге «Протоколам сионских мудрецов». Позже в своих мемуарах он записал с грустью, я цитирую, «Русские люди отнеслись к протоколам с полным безучастием и даже не поняли их. Книга вызвала недоумение и недоверие, отталкивала избытком откровений, казавшихся фантастическими». Интересно, что в пренебрежении, равнодушии и непонимании народом, опубликованной Нилусом фальшивки, бывший товарищ оберпрокурора Синода обвинил православное духовенство, по крайней мере, часть церковных кругов, воспринявших публикацию протоколов, отрицательно. Однако продолжим чтение меморандума Живахова.
Русская эмиграция, рассматриваемая в своей самой широкой и глубокой массе, здоровая, но в Европе ей не хватает организованного руководства. Вся русскоязычная печать была в основном монополизирована группами масонов-демократов. Здесь, в Европе, отсутствует фашистская пропаганда среди русских, не существует даже газеты для такой пропаганды, как существенной базы для распространения и освещения среди русских эмигрантов на этом континенте фашистской идеи и ее осуществления. Этим объясняется, почему эмиграция политически неоднородна. К сожалению, оказались напрасными все мои усилия создать русско-итальянскую газету как для информирования итальянского правительства об истинной России, воспринимаемой сейчас Европой только под воздействием жидовской клеветы, так и знакомства с ней русских беженцев, рассеянных по всему миру. Не удались также мои попытки получить аудиенцию у Дучи. В среде русской эмиграции существуют три главные политические течения. Первое, наименее значимое, пробольшевистское, учрежденное платными или бесплатными агентами Сталина, например, группа русской молодежи, «Молодороссы», под руководством Александра Казимбека. Второе, более опасное, поскольку лучше поддерживается финансово и политически, демократическо-либеральное течение, которое представляют Милюков, Маклаков, Керенский, митрополит Евлогий, философ Юдофил Бердяев и так далее. Они тесно связаны с масонскими ложами и работают в интересах англосаксонских демократов-плутократов. Третье направление, которое охватывает все активные и динамичные слои эмиграции, представлено русским фашистским движением под руководством Константина Радзаевского из Харбина, Китай. Нет сомнений в том, что представители первых двух течений приложат все усилия, чтобы предстать в качестве друзей революции оси с целью получить благосклонность и поддержку властей стран-победителей и со временем, пользуясь этой поддержкой, мешать работе властей на оккупированных территориях, а впоследствии создавать всяческие затруднения, препятствующие нормальному развитию отношений между Россией и странами оси. В этой вполне реальной перспективе явно недопустимо для правительств стран оси не только использовать такие течения личности, но даже проявлять к ним особое расположение. Таким образом, найти соратников для восстановления России можно будет только в этой третьей группе, среди так называемых русских фашистов, путем тщательного их отбора.
Сейчас, когда опубликовано серьезное исследование русского зарубежного фашизма, можно с полным основанием утверждать, что этот тип националистического активизма являлся для русской эмиграции явлением маргинальным. Но на кого еще было уповать маргиналу Живахову, претендовавшему на возглавление с помощью иностранного фашизма фашистского переустройства России?
В прошлом я входил в состав российского имперского правительства, живу в Италии уже 22 года, и, будучи глубоко восхищенным свершениями Дучи и фашизма, которые воистину совершили революционный и созидательный переворот в национальном и мировом масштабе, я убежден, что только влияние фашизма могло бы стать мощным подспорьем в обновлении и в устроении лучшего будущего моей великой, но многострадальной родины». И я чувствую свой долг в том, чтобы применить мои глубокие знания России, русской эмиграции и мой долгий опыт служения фашистскому режиму и отдать всего себя в духе абсолютного личного бескорыстия служению высшему делу освобождения и очищения, которое, наконец, и осуществляется в настоящей войне. Князь Николай Живахов.
К этой памятной записке князя Живахова были приложены рекомендации, направленные сенатором Арриго Сольми в адрес главы политической полиции фашистской Италии Артура Бакини. Мне кажется, что, судя по уже знакомому нам развороту мысли, поиску всюду масонов и филосемитов, а также довольно бесстыдному восхвалению Живахова, весьма схожему с последним абзацем меморандума самого князя, авторство текста рекомендаций тоже дело его непосредственных усилий. Впрочем, судите сами.
Первое. Итальянское правительство вступит, вероятно, в переговоры с великим князем Владимиром Кирилловичем, имея в виду реставрацию монархии в России посредством немцев. Второе. Великий князь Владимир Кириллович действительно законный наследник российского престола, но ему 22 года, он воспитывался в Англии, его покойная мать была сестрой королевы Югославии, и он окружен масонами. Его самый близкий советник – некий господин граф – протестант, а масон Сергей Боткин, юдофил, высланный в свое время из Германии, преподает ему международное право. Третье. Наследование российского престола великим князем Владимиром Кирилловичем было бы допустимым только при условии, что им будет руководить государственный муж, не только искренний сторонник оси, способный провести Россию по единственному пути к спасению, но и переживший годы беженства в Италии, который основательно знает фашизм как доктрину и как практику. Четвертое. Таким требованием отвечает более чем кто-либо другой князь Николай Живахов, бывший заместитель оберпрокурора Священного Синода Российского императорского правительства, который долго жил в Италии, прекрасно понимает глубинное политическое значение оси и основательно знает еврейский вопрос. Пятое. Вышеназванный князь может оказать ценные услуги также в части точной информации о России и в ходе возможных переговоров между Италией и Россией. Он знает и говорит как на родных для себя языках, на русском и итальянском, а также на немецком, французском и английском. Арриго Сольми, королевский министр, сенатор.
Я продолжаю свою беседу с Владимиром Кейданом, сделавшим для нас перевод только что зачитанных документов. Скажите, а кроме друга, сенатора Сольми, другие официальные лица фашистской Италии обращали на нашего героя хоть какое-то политически значимое внимание?
Дело в том, что его имя всплыло в баре и, наверное, и в более широких кругах в связи со скандалом, который произошел между палестинским императорским обществом, которые закрыли большевики, и которому принадлежала земля и строение на этой территории русского подворья, и большевиками, которые стремились, естественно, захватить эту территорию и обосноваться там. Дело в том, что он остался в качестве смотрителя этой территории и этих зданий, и этого храма, еще недостроенного, между прочим, и нес материальную ответственность. И после сложных финансовых авантюр, можно сказать так, он проиграл дело о этой недвижимости. В итоге пришлось продать эту территорию муниципалитету города Бари и выплатить значительную сумму, около полумиллиона тогдашних лир, советскому правительству.
Ну, а отношение князя с русской эмиграцией?
Отвечая на ваш вопрос об отношении Живахова с русской эмиграцией, я сошлюсь на книгу, подготовленную историком Михаилом Талалаем, которая называется «Последний Сан-Донато». Там публикуется два письма Живахова княгине Демидовой Сан-Донато, в котором содержится просьба о финансовой поддержке русского подворья в Баре, а также грубые нападки на митрополита Евлогия и других парижских православных, обвинения их в жидомасонстве и в прочих, так сказать, грехах, при том, что они предлагали ему юридическую помощь именно в процессе вот этой тяжбы с советским палестинским обществом по поводу недвижимости на территории русского подворья. Он отказался от этой помощи, в результате проиграл.
Существуют противоречивые сведения о кончине князя Живахова, ее дате, месте, обстоятельствах. Что вы можете сказать по этому поводу?
Что касается его кончины, стало известно в последнее время, что где-то в середине войны он оказался на территории Австрии, а потом перебрался в Закарпатье, где у него было наследственное имение. И там он дожил до прихода Красной Армии, которая его не тронула, и он умер в собственном доме приблизительно в 1947 году.
Настораживает, что имя этого, скончавшегося в забвении, отвергнутого русской эмиграцией фашистского маргинала, теперь вновь на слуху, а духовное наследие его оказывается востребованным. Несколько лет назад в России издано сочинение Живахова «Еврейская революция». В аннотации «Вполне в духе нового госпатриотизма» сообщается, что, я цитирую, «в книге раскрываются тайные замыслы революционеров всех цветов и мастей, от красных до оранжевых, даны пророческие предсказания многих событий новейшего времени». Авторская логика подсказывает, что главными центрами экспорта революции сегодня являются США и их западноевропейские сателлиты, прежде всего Англия, Франция, Германия. Возглавляет эту подрывную работу правительство названных государств. Ну и, конечно, опять про евреев и масонов. И их замысли с помощью террора и революции установить мировое господство. Правда, в последних официозных сообщениях, осторожненько упоминающих имя Живахова, об этом ни слова. Может, не знают? Ну так пусть просвещаются. «Разница во времени». Режиссером этой передачи была Марина Смирнова. Автор и ведущий Владимир Тольц.
«Свобода в клубах». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Большинство пострадавших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс» доставлены в больницы Петербурга и Москвы. По официальным данным, при крушении поезда в пятницу вечером погибли 26 человек, пострадали около 100. Основная версия следствия – теракт. В Москве в субботу прошла акция протеста против милицейского произвола. Представители правозащитных и оппозиционных организаций требовали коренной реформы Министерства внутренних дел России. В Петербурге в субботу прошел пикет в поддержку майора милиции Алексея Дымовского, выступившего с обвинениями в адрес своего руководства. В Орехово-Зуевском районе Подмосковья в субботу обнаружены два милиционера с тяжелыми огнестрельными ранениями. Оба помещены в реанимацию. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между милиционерами. На Украине проходит мероприятие, приуроченное ко дню памяти жертв массового голода 1932-33 годов. Мировое сообщество готово ввести новые санкции против Ирана, если он будет и далее игнорировать требования относительно своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд. В Лондоне 28 января пройдет международная конференция по Афганистану. Как сообщил британский премьер Гордон Браун, будет обсуждаться передача афганским властям контроля за безопасностью в ряде провинций страны. 73 человека утонули в Демократической Республике Конго в результате крушения судна на озере Майндомбе. 270 человек удалось спасти, сообщил местный комитет Красного Креста. В Женеве в субботу активисты антиглобалистских и левых организаций вышли на демонстрацию, которая переросла в беспорядки. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Из Смоленской области пишет фермер Якушев. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Не скрою, с вашими суждениями порой не соглашаюсь. Неприятие православия, патриотизма, а иногда откровенное ерничание по поводу русских националистов отношу к некоторой заданности. Вот как надо писать, дамы и господа. Порой, иногда, некоторой. Нет в русском языке недостатка в смягчающих словах и обтекаемых выражениях. Мы, продолжает фермер, из глубины России прекрасно видим, кто и что мешает нам жить, какие цели у руководящей элиты. Перегнать побольше нефти, газа, леса, металла за рубеж. Пополнить неправедно свои счета, а потом и самим свалить туда. Нам же побрякушки подержанных автомобилей. Есть все-таки отличие от стеклянных бус, спасибо. И шуты на экранах. Беспризорность выше послевоенной, мест работы все меньше. Я подсчитал, что могли бы сделать для сельского хозяйства 17 миллиардов, запланированных на Олимпиаду в Сочи, и ужаснулся. Зачем эти римские зрелища в разоренной стране с больными детьми? В этом году вдвое увеличили налог на землю. Выходит так, в радиусе 15 километров нет ни одного фермера, поля заросли, дикие кабаны безбоязненно осваивают бывшие подворья. А с моего хозяйства, где поля в образцовом состоянии, надо содрать последние копейки. «Будто сталинские времена вернулись», — продолжает Якушев. «Имеешь яблони, кусты смородины, ульи, плати за каждый». Ну разве это политика? Чувствует сердце, забредем мы в дебри несусветные. Я вам пишу второй раз. Давненько уже вы читали мое первое письмо о фермерских бедах. А многие проблемы моего хозяйства в конце концов решились. Гласность делает добрые дела. Благодарим, Анатолий Иванович. 18 лет назад я переселился с семьей из Смоленска на пустошь бывшей деревни Якимовка. Здесь жили мои бабушка с дедушкой. Мы сумели собственными силами, без дороги, электричества, телефона, создать фермерское хозяйство «Русское поле». Разводим овец, держим небольшое, но продуктивное стадо молочных коров, основной источник дохода. У старшего сына Сергея с супругой Еленой 5 детей. Меня неотступно преследует одна мысль. Тысячи крепких, здоровых семей могли бы хорошо жить на Вяземской земле и, обихаживая ее, решать многие проблемы с национальной идеей включительно. Башковитости у власти дефицит. Даже простые дела ей не по силам. Единственный в районе хутор Якимовка не значится в реестре населенных пунктов. Куда я только не писал. А ведь есть у нас прописка и полисы медицинские, и водительские права. И в документах этих значится место жительства хутор Якимовка. А вот де юре нас нет. Чиновники говорят, что дело это трудное. Утомил я вас. С добрыми пожеланиями, Якушев Александр Павлович, глава фермерского хозяйства «Русское поле». Спасибо за письмо, Александр Павлович. Только что же вы не написали о главном, о том, что меня больше всего интересует. Какие проблемы вашего хозяйства были решены после вашего первого, давнего уже письма на радио «Свобода»? Не нравится вам говорить о «мое неприятие православия»? И еще чего-то в этом роде. Дело, видимо, в том, что я читаю письма, авторы которых порой, иногда, с некоторой резкостью отзываются об этих общественных институтах, явлениях и настроениях. Вот у меня письмо от одной москвички. «Вчера ехала, — пишет, — в Раменское, наслушалась в вагоне, как люди возмущались часами за 30 тысяч евро на руке патриарха, замеченных, когда он был с 10-дневным визитом на Украине. Вот читаю это письмо, Александр Павлович, и думаю, опять кто-нибудь напишет, что я не люблю православие. Вот и сейчас должен решить, читать ли письмо этой женщины дальше. Дело в том, что она не просто так вспомнила про патриарши часы за 30 тысяч евро. Читаю уж, извините. С полгода назад я была в одном подмосковном монастыре, где есть семинария. Народу было много. Объявили, чтобы все встали на колени. Это что-то невероятное. Старухи валились на бок, на ноги другим, ведь стояли почти вплотную. Впереди меня стояли семинаристы. Когда они встали на колени, пошел такой запах от их одежды, что я не вынесла и с трудом вышла на улицу. Рядом было общежитие семинарии. Я подошла к женщине дежурной. Говорю ей, что надо бы объяснить мальчикам, как важно носить чистое белье. Она мне ответила, что некоторые из них имеют едва по два комплекта. Есть крайне бедные, до прибытия сюда почти голодали, в том числе дети священников. Письмо с Украины, написано по-украински, перевожу. Я бы после каждых выборов устраивал показательные суды над теми гражданами, в кавычках, которые приходят на избирательные участки и обезьянничают избирателей Германии или Австрии, вбрасывая в урны правильно на их мозг заполненные бюллетени, после чего 5 лет живут с неправильным президентом, еще более неправильной премьершей и очередным клоуном-спикером. Может, тогда бы на участок приходило не 1000 избирателей, а 10 настоящих граждан, которые все равно выбрали бы очередное дерьмо, как это делается во всем мире. Хоть этим мы, украинцы, похожи на людей. Такие настроения называются циничными. Это грустный цинизм. Он близок к чувству безнадежности. Цинизм, пессимизм, безнадежность, уныние – это все похожие состояния. Пишет Брижань Константин Иванович. «Каков народ, такова и власть. Она не сможет быть ни намного хуже, ни намного лучше, чем народ того заслуживает. А что же сделать, чтобы народ стал лучше? Прежде всего, надо, конечно, чтобы народ покаялся в грехах. Но это дело самого народа и в какой-то степени дело церкви, церквей, но не государственной власти. А что же может власть? Устранить ложь и несправедливость в государственных структурах, хотя бы там, где это можно сделать сравнительно безболезненно, прежде всего в системе образования. Потому что именно здесь в значительной мере и формируется характер людей, и возникает их бессовестность. Первый день в школе. Забудьте все, чему вас учили в детском садике. Первый день в институте. Забудьте все, чему вас учили в школе. Первый день на производстве. Забудьте все, чему вас учили в институте. 90% знаний, которые даются в школе, оказываются бесполезными. Но все-таки основной порог нашего образования – ложь и лицемерие. Из-за перегруженности программ ученики не могут усвоить даже те элементарные знания по математике и даже по арифметике, которые нужны каждому человеку. Так ли уж необходимо знать логарифмы и интегралы для 95% учеников? Учителя закрывают глаза на списывание и предлагают задачи, которые легко решать по шаблону. А ученики умеют списывать чуть не с пеленок. Откуда же они, такие учебные программы? Думаю, продолжает автор, тут сплелись тупость и самомнение, и безнаказанность одних, и корыстные интересы других. Сейчас много говорят о правах человека. А почему бы не предусмотреть право учить только то, что действительно необходимо? И почему бы не поставить составление учебных программ под контроль общественности и серьезно наказывать чиновников из министерства, которые составляют такие программы? С уважением, Брижань Константин Иванович. Константин Иванович, как следует из его письма, уверен, что будут наказывать именно тех чиновников, которых наказывал бы он, и обязательно за то, за что наказывал бы он. Если Константин Иванович считает, что интегралы и логарифмы выпускнику средней школы не нужны, то для него само собой разумеется, что такого же мнения будет придерживаться и карающая инстанция, видимо, потому что появится она, как он надеется, во исполнение его пожелания, не говоря уже о том, что учебная программа – это научный труд множества людей, а не министерских чиновников. Удачный или неудачный, но научный труд. Ставить его под контроль общественности. Что ж, было и такое. Ставили под контроль общественности биологию и чего только не ставили. И наказывали за научные теории, разработки, выводы и выкладки, которые не нравились общественности. В 20-е и особенно 30-е годы прошлого века советские газеты были заполнены такими заметками, статьями, письмами трудящихся, какое прислал на радио «Свобода» господин Брижань. О чем бы ни шла речь, о холодной бане где-нибудь в Люберцах или о мелкой картошке, уродившейся в колхозе «Красный пахарь», заканчивались все они одинаково. Надо найти виновных, это в том случае, если автор их еще не нашел, и примерно наказать. «Здравствуйте, редакция «Радио Свобода», следующее письмо. Не пишу, дорогая, так как вы не соответствуете характеристике демократического развития в части любви и дружбы между народами, но слушаю вас из-за более полного анализа событий, часто неинтересных и неактуальных. Вынужден отложить свои дела и писать вам, так как исповедую правило не молчать там, где громко произнесено гнилое слово или неправда. Я указываю на известный факт – направление ваших передач очернить, опорочить героизм, стойкость в критических ситуациях, талант высокого уровня и силу русского народа и его солдат. Я вас понимаю, вы должны отрабатывать эту политическую диверсию, начатую доктриной пресловутого Даллеса и продолжаемую бжезинскими разных мастей. Как человек свободы требую огласить мои опровержения. Иван Гришин». Давненько не писали мне о доктрине Даллеса, с год, наверное, если уже не больше. До этого писали довольно часто, как помнят наши постоянные слушатели. Что ж, повторение «мать учения». Читаю из этой «доктрины» в кавычках. «Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей, вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания. Все это мы будем ловко и незаметно культивировать. Будем браться за людей с детских, юношеских лет» и так далее. Вот как она выглядит, доктрина Даллеса, которая уже четверть века бродит по газетам, экранам, книгам, лекциям, поездам и трамваям. Сейчас о ней и об этой доктрине защищают дипломные работы в университетах России. Очень мало кто знает, и еще меньше тех, кто хочет знать, что эта доктрина не Даллеса, а Лохновского. А Лохновский – выдуманное лицо, герой книги советского писателя Иванова. Книга называется «Вечный зов». Дело происходит во время войны. Там этот Лохновский, штандартенфюрер СС, рассказывает пленному советскому офицеру о тайном немецком плане на случай поражения. В своей передаче я назвал эту книгу, была указана даже страница. Иван Гришин может завтра сходить в библиотеку, взять эту книгу. «Вечный зов» называется. Как вы думаете, он расстроится и скажет давно покойному Даллесу: «Прости меня, темного и мнительного»? Ни в коем случае. Этого не может быть, потому что такого случая еще не было. И, думаю, не может быть никогда. Таких людей по-прежнему миллионы. Их не станет меньше, это уже ясно. Старики умирают, их место занимают молодые. Все дело в отсталости страны. Отсталось, между прочим, слово президента Медведева, напомню на всякий случай. Они страдают, что их страна такая. Меняются вожди, партии, меняется даже строй, а Запад все равно впереди. Их это страшно уязвляет. Им не хочется признать, что все дело в них самих, в том, какими их сотворила природа, история, какими их воспитало начальство, царское, советское, послесоветское. Поэтому им всегда будет нужна доктрина Даллеса. Следующее письмо. Как только кончится очередной, на сей раз путинский, до этого был брежневский, период застоя и благодушия, новая промывка мозгов в стиле горбачевской гласности породит новый шок. Опять 80% граждан окажутся в пограничном клиническом состоянии, как это было 20 лет назад. Именно в этот роковой момент, роковой прежде всего для чиновников, олигархов и силовиков, призрак распада страны и сделает свое черное, но в целом благотворное дело. Худо без добра, как известно, не бывает. Реакция на распад, как и положено, будет различной. Кто-то иссохнет от крокодиловых слез, кто-то повесится на ближайшем суку, кто-то выбросится из окна с криком «Бей жидов, спасай Россию!», а кто-то станет щедро возносить молитвы. Ну, наконец-то свершилось. Хвала Аллаху, владыке миров, милостивому, милосердному, царю в день суда. Аллах велик. Чем интересно это письмо? Автор говорит о предстоящем потрясении умов не просто от распада государства, а от промывки мозгов. Иными словами, от внезапной гласности, от упразднения цензуры, от того, что люди узнают о своей стране, о порядках, при которых жили, о деятелях, которых считали, если и не богами, то, в общем, далеко не такими грешниками, какими те были на самом деле. Не сам по себе распад, не само по себе образование новых государств на российских просторах, а сопутствующий шум и гам, прозрение и открытие потрясут население. Беру следующее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, кажется, вам принадлежит сравнение России с человеком, который лежит связанный с кляпом во рту, а над ним стоит президент Медведев и говорит, что же ты такой безразличный к отечеству, не встаешь, не возвышаешь свой голос, не берешься за реформы. Я думал об этом сравнении, и когда слушал «президентское», в кавычках, «послание Медведева Госдуме». Я хотел ему сказать, зачем ты, молодой человек, напрягаешь голосовые связки и расходуешь нервную энергию? Развяжи меня, вынь кляп изо рта, и можешь больше ничего не делать. Дальше я управлюсь без тебя». Слово «президентское» в этом письме стоит в кавычках. Далеко не все слушатели «Свободы» обходятся без кавычек, когда упоминают должность господина Медведева. Что касается его послания, то там, по-моему, нет даже того лицемерия, о котором написал наш слушатель. Оно представляет собой одно общее место. Но не придавать ему никакого значения тоже, видимо, было бы неправильно. Пустословие пустословию рознь. Речи Медведева заметно отличаются от путинских речей, а слова власти имеют вес и значение, даже если они не имеют никакого веса и значения. Это сигналы о настроении правителя, иной раз, но, кажется, не в этот раз, даже о намерениях. Никто Медведева не заставлял посылать такой сигнал, никто не тянул за язык говорить об отсталости страны, о такой серьезной отсталости, что она может стать вечной, если без промедления не взяться за ум, не обратиться за помощью и за наукой к Западу. Он мог бы этого не говорить, он мог бы продолжать задираться с Западом, мог бы пользоваться не русским языком, а блатной феней, как его предшественник, а вот же не стал этого делать. И даже если он просто исполняет отведенную ему роль, если они вдвоем решили, что так для них будет лучше, все равно это не совсем пустое начинание. Замедлено пропагандистское наступление на Запад. Хотя и конфуз, конечно, налицо. Позавчера говорили, что Россия поднимается с колен, вчера объявили, что поднялась, а сегодня, что опаснейшим образом шатается от своей отсталости. И наступление на Запад, пусть замедленно, и остается странным. Делают вид, что наступают на Запад, а в действительности на мозги жителей России. Запад смотрит и удивляется. Говорят, что целятся вроде в меня, а снаряды кладут в собственном расположении. Рязанцев Владимир Сергеевич из Москвы пишет. Когда ВВП ляпнул свой очередной перл в виде выражения про вставание России с колен под его руководством, я этот перл не оценил и не взял в толк. Я вас на секундочку прерву, Владимир Сергеевич. Слово «ляпнул» все-таки, по-моему, не вяжется со словом «перл». «Перл» — это по-английски «жемчужина», по-украински «перлина». Жемчужина – вещь твердая, ее можно бросить, а ляпнуть – не представляю себе, как можно ляпнуть жемчужину. Возвращаюсь к письму господина Рязанцева. Да, Россия, тогда еще Русь, встала на колени и стояла на коленях от битвы при Калке до стояния на Угре, 1480 год. И все. Более в истории Руси-России нет моментов, когда оное государство перед каким-нибудь государством падало ниц, даже во времена Великой Смуты 1600-1613. Когда поляки сидели в московском Кремле, Русь не была подвластна Польше. Никогда, подчеркиваю, никогда мы не опускались на колени ни перед кем и ни перед чем, разве что перед собственным разбитым корытом. Но это другое дело, пишет Владимир Сергеевич Рязанцев из Москвы. На конверте значится «Барышиха, дом такой-то, квартира такая-то». Давно не живу в Москве, только наезжаю. Но и когда жил постоянно, больше четверти века, не слышал такого названия. Огромный все-таки город Москва. И прекрасный. И сейчас был бы прекрасный, если бы не автомобильные пробки и не художество Лужкова-Церетели. Я, Владимир Сергеевич, кстати, не знаю, точно ли Путин первый произнес слова о вставании России с колен под его руководством. Или это был кто-то из его пропагандистов. Уточнять сейчас что-то не хочется. Может быть, кто-нибудь из слушателей «Свободы» это сделает и пришлет мне справку. По-моему, история этого выражения, всего, что с ним связано, вполне тянет на тему не только дипломной работы, но и кандидатской диссертации, как, к слову, и доктрина Даллеса, если подойти к ней действительно по-научному, исследовать истоки, движения и особенности этой фальшивки, попытаться понять ее живучесть, ее роль в становлении позднесовкового сознания». Люблю письма, в которых меня учат жить, особенно же, как сохранять и укреплять здоровье. Сейчас вот мои благожелательницы и благожелатели беспокоятся, как бы не сразил меня грипп. Читаю письмо от слушательницы из Москвы. «Анатолий Иванович, мой знакомый профессор из Владимира позвонил и дал мне указание написать вам срочно, чтобы напомнить о бдительности в отношении гриппа. Следует помнить, что содержащиеся во многих растениях эфирные масла, их ароматы подавляют все вирусы – сосна, береза, полынь, ромашка аптечная, тмин, укром, базилик и многие другие. Нужно размещать ветки дома, в машине, в бане заранее, чтобы было насыщение воздуха и предметов. Советуем вам запастись растворимым корнем цикория. Исследования показали его важное влияние на сосудисто-двигательный центр, что повышает иммунитет и другие стороны здоровья. Еще профессор велел сказать, что надо быть крайне осторожным с людьми, которые сидели в тюрьмах. Этот совет в письме не объяснен, так что не знаю, что имеется в виду. Опасные склонности этих людей или то, что они могут служить разносчиками болезней. А вот тоже очень полезный, но в моем случае несколько запоздалый слушательский совет. Он дается знаменитыми словами Гоголя «Из мертвых душ». Слова сии вырвались у Николая Васильевича после того, как он подробно представил читателю Плюшкина. «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет, в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымите потом. Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее. На могиле напишется, здесь погребен человек, но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости». Честно говоря, я слукавил, когда сказал, что этот совет адресован слушателям «Свободы» мне или только мне. Нет, Этот слушатель держит перед глазами, по его словам, малочисленную орду некогда большого человека Владимира Долгих. Вот кому он говорит словами Гоголя: «Ваша старость бесчеловечна». Так почта «Радио Свобода» продолжает кампанию за возвращение названия «антисоветское», известной теперь на весь мир «Московской шашлычной». Против этого названия выступил городской совет ветеранов, возглавляемый бывшим секретарем ЦК КПСС Долгих. Ему 80 лет, остальным не меньше. Вывеску «антисоветское» было велено снять. Такова судьба сталинизма. Бесчеловечным было начало, бесчеловечным оказывается и закат, бесчеловечным и комичным. «Понравилось ваше предложение, Анатолий Иванович, — пишет госпожа Лялина из Липецка, — что в первый же день избавления от путинизма вывеска «антисоветская» вернется на эту шашлычную. Буду ждать, заранее завидуя ее хозяину или хозяевам, поскольку у них не будет отбоя от посетителей». Видимо, госпожа Лялина связана с предпринимательством, раз обнаружила в себе эту зависть. Из меня предприниматель никакой, поэтому я завидую не хозяину или хозяевам этой шашлычной, а первым их гостям в тот день. Хотелось бы оказаться в их числе. Мечты, мечты. На волнах «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте Свобода.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я очень сильно возмущена. Мне стыдно за нашу милицию.
Произошла абсолютно вопиющая вещь на том же арсенале.
Еще до начала процесса Лех Валенса заявил, что не простит Качинскому сказку.
Мы полны решимости воссоздать полную и честную картину.
Никакого решения пока нет. Сделки нет. Пока ничего не ясно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».